Да, вам придется молиться, чтобы я не покраснел. Такая честь, конечно. Ой, прекрасные времена. Вообще, вы знаете, что Бог наперед все предусмотрел, и Его Божий народ, ну, создан так, то есть тело Христово создано так, чтобы, в принципе, никто в теле Христовом, ну, не имел нужды. Все мы помним Писание, что мы есть организм, да, который действует, ну, на основе взаимопомощи. Например, есть органы в теле, которые создают кровь, есть сердце, которое качает эту кровь, да. То есть для того, чтобы сердце было что качать, нужны такие органы, как селезенка, печень, правильно, лимфоузлы. То есть я не медик, но приблизительно оно выглядит так. И мы все друг другу нужны. И знаете, мы нуждаемся в благодати. Я нуждаюсь в благодати, чтобы говорить правильно. И причем правильно говорить, не от себя говорить. И вы нуждаетесь в благодати для того, чтобы слышать. Правильно. И хотелось бы, чтобы мы очень коротко попросили у Бога этой благодати, да, потому что время ответственное, тема ответственная, и чтобы ничего лишнего, да, не попало в ваши уши и не попало в мои мысли. Отче, во имя Иисуса Христа, Ты сказал прийти к Твоему престолу, чтобы просить благодать для своевременной помощи. Мне нужна помощь, как никогда, Господь. И народу Божьему Твоему нужна помощь, как никогда. Мы просим у Тебя этой благодати, пусть все будет легко, доступно, четко. И помоги нам сегодня возрадоваться Твоему посланию, помоги возрадоваться, несмотря на времена, потому что это Твои любимые времена. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу вам сказать перед тем, как, ну, начну говорить Слово Божие, что на основании Писания, если бы было у меня время и тема была такого рода, я бы вам показал из Библии, что это любимые времена у Бога. Потому что Иисус сказал, что если кто-то оставит ради имени Моего отцов, да, матерей, дома, земли, то он получит во время сие среди гонений во 100 крат. Мы знаем, что когда Иисус привел людей проповедовать в пустынное место, темнело, они сильно захотели есть, пить, правильно? И для Иисуса это не было тоже проблемным местом. Он просто накормил народ, сверхъестественно. Мы знаем про исход евреев из пустыни. Это было любимое время у Бога. Вопрос только в том, что мы смотрим на эти времена как на серьезные трудности, да? А Бог хочет единственное чего? Доверие, послушание, ну и тому подобных вещей. То есть я просто прошу вас радоваться. 90-й псалом написан про какие времена? Правильно, 90-й псалом написан про трудные времена, которые для Бога не являются трудными. Вопрос только в нашем мышлении. Вы знаете, хотелось бы сегодня коротко поговорить, ну и очень, может быть, содержательно, Бог поможет, на тему жертвенности. Вы знаете, что, в принципе, тема, ну, духовного процветания, тема даяния в церкви, она получила очень серьезные изменения во времена того, как Иисус ушел, ну, к Отцу на небеса. Появилось в то время два лагеря, которые смотрели на материальные вещи в церкви, и мы поговорим о вступлении этих двух лагерях. То есть первый, скажем так, лагерь, если это правильное слово, это были гностики. Если кто-то знает, то поднимите руку. Кто знает, что такое учение гностицизма? Это ты? Я тебя не узнаю. Я рад тебя видеть, брат. Кстати, хотел Паша тебе сказать, что ты классно выглядишь. С тех пор, как ты пришел к Богу, Бог физически сделал. То есть будет еще лучше. Бог с тобой в любые времена. Ему все равно твои проступки, это ничего не значит. Смотрите, насколько я понимаю исторический контекст, появились такие люди, которые учили, что материя абсолютно не важна. И потом Иоанну пришлось и апостолам исправлять церковь, и они говорили, что кто не верует, что Иисус Христос пришел во плоти, да, это иной дух. То есть были люди, которые учили, что Христос был в каком-то сверхъестественном теле все свое служение, что материя не важна, забота о теле это не важно, забота о нуждах это не важно, да. И эти люди все одухотворяли. Все одухотворяли, да. Есть другой лагерь. То есть он более правильный. Есть другое мнение о материальном мире. Это то, что приходит из иудаизма. То есть то, что приходит из Ветхого Завета. Нормальный, порядочный еврей, даже такой, как Авраам, его и не сильно волновало спасение. Если вы почитаете внимательно его историю, да, не сильно он молился Богу о каких-то духовных вещах, и Бог с ним был, и Бог благословлял его материально. Давайте посмотрим еще на такой момент, что когда Бог творил землю, но пребывая в неприступном свете, где-то там, в духовном мире, о котором мы пока не все понимаем, Он сотворил совершенный материальный мир. Смотрите, Богу никто не мешал, не вмешивался дьявол, не было людей с лжеучениями. Что Бог сотворил? Бог сотворил весьма красивый мир, правильно? Весьма красивых людей, сказал, что это все весьма хорошо. Бог не сказал, что я сотворил материю, теперь этим гнушаюсь, правильно? Мы должны понимать, какая есть воля Божья на нашу жизнь. И воля Божья есть такая, вот просто посмотрите на начало творения. Бог хочет, чтобы у тебя, как у его творения, как у его дитя, все было. Давайте посмотрим на конец, когда Богу опять никто не мешает. Не вмешивается дьявол, не вмешивается человек со своими учениями, со своими мнениями. Что Бог творит? Скажите, где мы проведем вечность? Кто знает? Где он будет? Правильно. Какая земля будет? Посмотрите, в конце Бог, духовный Бог, которому мы молимся, который пребывает на небесах, снова возвращает все на землю. Бог творит новое небо, Бог творит новую землю. И Бог творит такой город, что в нем дороги сделаны из чего? Точно. А может из тучек каких-то там, из пара? Нет. В каких мы телах будем? Ты уверен? Можно поспорить. Иисус, когда вернулся на землю в прославленном совершенном теле, Он сказал, что дух плоти и костей не имеет. Просто то, что мы будем иметь, это будет совершенная форма, правильно, материи. И смотрите, как... То есть Бог абсолютно нормально относится к материальному достатку в жизни верующего человека, да? Кто еще может сказать аминь? У кого есть сомнения? Я просто думаю, что серьезную работу проделали так называемые гностики, серьезные камни насадил дьявол в наших умах, что мы все-таки это подвигаем. Да, у этого есть приоритет, но это Бог творец материи. Бог творец всего самого лучшего. И смотрите, один из учителей Библии, может он не один, он подсчитал, что в Библии, в Новом Завете мест о деньгах, о отношении к деньгам, обетований больше, чем о молитве. И у меня, допустим, места подчеркнуты зеленым цветом, что касается даже исправления по поводу денег, даже какие-то, может быть, неприятные места, но все равно их больше. И знаете, он сказал, это похоже на такую штуку, как когда мы покупаем петарду, на ней может быть одна наклеечка. Там, подальше от детей, да? Но когда это серьезная взрывчатка, да, и она может серьезную работу произвести, которая побольше, чем петарда, куча наклеек, не трогать, не мочить, использовать в таком-то месте, пусть должны использовать только профессионал, да, такое же самое отношение Бог имеет на сегодняшний день к материальным вещам. То есть Он хочет нас очень предельно точно наставить, чтобы это нам просто не навредило. И давайте поговорим о деньгах в церкви. Можно на эту тему разговаривать? На основании Библии, конечно, да? Давайте откроем 1 Коринфянам, 16 главу. Что-то падает, пусть падает. И такие времена бывают. Ничего. Вы готовы? При сборе же для святых поступайте, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же я приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Да? Смотрите, я как член церкви иногда себя ловлю на мысли о том, что это конечно, неправильные мысли, что деньги в церковь приходят каким-то мистическим путем, да? Но мы должны все очень четко понять, что нет мистического пути прихода денег на нужды церкви, да, на нужды святых. Деньги в церкви, они приходят через корзину пожертвований. Смотрите, как тут написано, очень четко и для доставления вашего подаяния, да? То есть Бог предусмотрел, чтобы все работало очень четко. Нет, еще раз повторяюсь, мистического пути прихода денег в церковь. Бывают какие-то сверхъестественные моменты. Бывает что-то из ряда вон выходящее, да? Но Бог предусмотрел, что народ Божий, он жертвует на дело Божие. И смотрите, есть еще, ну, как бы такие идеи, что источником денег в церкви является кто? Хорошая мысль, я о ней не думал, но мы поговорим о ней. Юля говорит, Бог, да? Смотрите, хотелось бы начать с того, что говорит Юля. Действительно, как бы в духовном смысле, источником благосостояния церкви и Божьих детей является Бог, да? Но поскольку тема у нас не об этом, я хочу сказать, что это тоже, с этим тоже надо быть, ну, предельно аккуратным. Потому что везде Павел пишет, когда к филиппийцам он получил пожертвование, говорит, я получил ваше подаяние. Правильно? Здесь мы пишем для доставки вашего подаяния. Павел, когда говорит в Коринфянах о сборе пожертвований, он говорит с людьми, чтобы они, ну, даже в тяжелых временах были, ну, жертвенны для пожертвования в церкви. Смотрите, есть другая идея, тоже как бы она такая, ну, не совсем разумная, и все, я думаю, что это приходит от эгоизма человеческого, от его невежества, что источником денег является церкви, ну, спонсоры, мы поняли, ну, поговорим о том, что пастор. Есть такие мысли у вас? Ловили себя на этом? Нет? Но я вам скажу, что, ну, как бы, часто, когда бываешь в церквях, ты встречаешь такую мысль о том, что пастор должен обо всем позаботиться, пастор должен куда-то поехать, пастор должен что-то привезти, пастор должен оплатить чью-то работу в церкви, пастор должен обеспечить жильем, хотя Писание все говорит с точностью. Слава Богу. И смотрите, первую мысль, которую мы развеяли о том, что материя не важна, это происходило от лжеучения. Потом мы выяснили, что материя важна, это происходило от Божьего народа, от иудеев. Это были Божьи заветы, Божьи обетования. И мы выяснили, что это правильная идея. Потом мы с вами остановились на том, что тоже мистический путь о том, что Бог благословляет церковь. Непонятно откуда, через какие двери приезжают фуры и выгружают деньги. Мы тоже должны развенчаться с этой историей. И также хотелось бы чуть-чуть основательно разобраться с историей о том, что пастор не является источником денег в церкви. Давайте откроем послание к то же самое первое к Коринфянам, 9 главу. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насади виноград, не ест плодов от него? Кто пасет стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не закрывай рта у вола, который молотит. О волах ли заботится Бог? Ответ, конечно же, нет. Или, конечно же, для нас говорится. Так, для нас. Это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, ибо кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы, Павел пишет от имени служителей, апостолов, епископов и пресвитеров, прихожанам церкви, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное? Какой ответ на этот вопрос? Велико? Абсолютно нет. Смотрите, Павел приводит такое сравнение, что складывается впечатление у людей, что если кто-то шьет обувь, он должен получить за это деньги. Если кто-то пошел работать грозом, он обязательно должен получить и нормальные деньги, правильно? А Павел говорит, велико ли то, что мы за духовный труд, который дьявол выдает абсолютно за нетруд, как будто это шалтай-болтай, да, получим у вас какое? Смотрите, Павел еще приводит такой пример, не заграждай рта у вола молотящего. Он говорит, знаете, это все не зря. Я думаю, что в церкви слаживалось такое мнение, и, ну, как бы такая тенденция, и такое материальное состояние. Люди смотрели на Павла, как на вола. То есть он и вообще называет их неразумными, ну, буквальным языком. Смотрите, он говорит, если человек, который, когда вол выпахал у него пару гектаров, да, и он его заводит в стойло, чтобы вол пил, ел, он в это время что одевает ему? Как этот человек называется? Ну, да, Библия называет, наверное, его глупцом, невеждой, ну, или там, любыми другими словами. И Павел говорит, о волах не заботится Бог. Нет, Бог заботится о служителях. Есть еще одно очень потрясающее место, это 1 Тимофею. Я вам скажу свое мнение. Ой, не Тимофею, я прошу прощения. Да, это Тимофею. Мне кажется, что ну, мы все понимаем, что достаточно ну, много есть неточностей, да, например, синодального перевода или любого другого. Но есть, скажем так, вопиющие неточности. И как на мое мнение, я, ну, то есть человек очень маленький, но вам скажу, что самая грубая ошибка переводчиков Нового Завета, мне кажется, это то место, которое я вам сейчас прочитаю. Абсолютно искажен смысл и абсолютно потеряно послание, которое писал Дух Святой через апостола Павла. Читаем. 1 Тимофею, 5 глава, 17 стих. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Потому что Писание говорит, прошу прощения, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Как звучит синодальный перевод? Должно оказывать сугубую честь. Как вы думаете, какая мысль оригинала? Кто сталкивался с другими переводами? Как вы понимаете? Должно оказывать сугубую честь. Правильно. Согласно того, что здесь написано, вы все сказали абсолютно правильно. Но здесь написано абсолютно не это. То есть вы придете домой, можете открыть, у кого есть там разные варианты, вы поймете. Это чуть ли не единственный перевод, который поддерживает эту мысль. Буквально там написано двойную оплату. И я не понимаю, как переводчики перевели сугубую честь, и как это можно сравнить с двойной оплатой. Но все переводы, все комментарии к этому месту говорят, должно оказывать двойную материальную награду. Я помню, как случай один, ну, скажем так, может быть, один из духовных отцов, который ну, вскормил меня от Евангелия, которого я родился, он свидетельствовал о таком случае, что он говорит, я приезжаю в одно собрание, и говорят, пастор Игорь, к нам, ну, мы верим, что вас послал Бог, нам надо с вами посоветоваться. Ну, вы человек уважаемый в этой сфере, и давайте, ну, дайте нам совет. Он говорит, ну, давайте я попробую. Получится, может. Как нам кажется, что мы очень много платим нашему пастору. Он говорит, знаете, я думал, что я наконец-то попал в церковь на Украине, где церковь достойно заботится о своем пасторе. И говорит, я звучу мысль, ну и... Они говорят, ну, мы же неправильно делаем, мы много платим. Говорит, сколько же вы платите? Ну, мы платим ему, а церковь около 300 человек. Мы ему платим аж 1700 гривен. Говорит, я не постеснялся, он сказал, если вы будете так дальше делать, вы точно в ад попадете. Потому что, ну, вы не соблюдаете Писание. И, знаете, ну, не знаю, кто-то из вас тоже, может быть, бывал, может, кто-то с этим сталкивался, ну, как бы за какое-то короткое время жизни с Богом, но побывал в разных церквях, и я вам скажу, что проповедь и служение того человека, который, ну, далеко не ходить, был здесь на Донбассе в церкви, пастор работает шахтером, у него семья, несколько детей, жена, то есть вы сами знаете, что смены разбросаны, да, и что такое ну, труд шахтера. И представьте себе, что человек работает там, смена там, 8 часов, приходит домой, должен оказать должное жене, должен оказать должное детям, да, во всех аспектах. Должен оказать должное своему огороду, должен оказать должное, ну, в шутку, маленькому, можно сказать, спиногрызом, если маленькие есть, да? И когда такой человек приходит в воскресенье и начинает проповедовать, послушайте, я не хочу никого обидеть. Невозможно слушать. И со всем уважением, ну, как бы, отношусь к тем людям, которые несут труд, особенно на Донбассе, но этого человека невозможно слушать. Его проповеди ни о чем. Этот человек 24 или 22 часа в сутки не думает о том, что говорит Бог. Этот человек вынужден думать 22 часа в сутки, да, или сколько там, 18 часов в сутки о всем, о чем попало. Я был в церквях, где проповедники находятся на полном служении. Я вам скажу, что это церкви полные реабилитационных центров, это церкви, где паства накормлена абсолютно качественной пищей, и когда этот человек выходит проповедовать в воскресенье, не хочется ни одного слова пропустить. Потому что человек, как Павел говорит, если мы посеяли в вас духовное, да, и ну, мы должны не забывать, что Иисус привел притчу о том, как работает сердце человека. Бог сеет в сердце человека слово. И это слово что надо сделать? Его надо сохранить в сердце, его надо вырастить в сердце. И есть люди, которые призваны к такому служению. Это разного рода епископы, апостолы, пастыря, да, и тому подобные люди. И, ну, как бы вот одна из целей была разобраться о том, что, ну, пастор не является источником денег в церкви. Я хочу вам сказать обратно, что пастор в церкви является почвой. Может быть, это кого-то и режет слух, но согласно Писанию, пастор церкви является почвой для того, чтобы туда давать. Мы вспомним, помню историю из Ветхого Завета, как Бог поставил служение, правильно? Смотрите, как написано. Открываем тоже 1 Коринфянам, 9 глава. Читаем дальше. Смотрите, как он пишет. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Послушайте, Павел употребляет такие резкие слова, как «невелико ли то, что мы пожнем у вас материальное?» И ведь другие имеют власть. То есть, мне кажется, что в нашем славянском народе чуть-чуть, знаете, мы выращены на этих сказках про Иваночку Дурачка, про скатерть эти все, да? Мы как бы не из иудейского народа, где для людей нормально заботиться о священнослужителях. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, от спонсоров, от Бога лично? Служащие берут долю от жертвенника. Так и Господь. Какое там слово стоит? Кто-то читает? Давайте я его перефразирую. Так и Господь приказал проповедующим Евангелие жить от Евангелия. Другой перевод говорит, знаете как? Жить за счет церквей и святых людей. Но я не пользовался ничем таковым. То есть Павел выражает дальше свое мнение, что я решил по определенным причинам этим не пользоваться. Да? И смотрите, и хотелось бы теперь вернуться, а не вернуться, а продолжить дальше. Ну, пусть Бог поможет. К третьей части. Одна из причин, почему, например, в этом регионе, я не знаю, так слаживается, я не хочу никого обидеть, да, что, был в разных церквях, видел разное, почему-то в этом регионе достаточно, четко и ясно этот вопрос не поставлен. Смотрите, я думаю, что одна из причин, давайте, наверное, зайдем с другого бока. Скажите, слово о спасении, когда человек слышит слово о спасении, что приносит это слово в его жизни? Спасение. Скажите, если я принес ваше слово Евангелие о спасении через веру по благодати, я хороший человек? Это часть Евангелия. Благой человек. Смотрите, было время, из рассказов, я в это время в церкви не был, в 80-х годах, или там еще, когда не все люди были крещены Святым Духом, да? Или когда в пятидесятнических церквях были некоторые люди крещены Святым Духом, на них смотрели как на... Потом пришло учение, полномасштабное учение о крещении Святым Духом. Скажите, если... Кому принесло благословение крещение Святым Духом? Скажите, вот представьте себе такую ситуацию. Вот вы жили с Богом, вы получили спасение, вы жили без крещения Святого Духа. Если я принес в вашу жизнь слово о крещении Святым Духом, я хороший человек. Скажите, а сложно проповедовать о крещении Святым Духом? Ну, например, ты приходишь в такой регион или в такую деноминацию, где ты открываешь Библию и ты понимаешь, что это истина, а эти люди то ли не понимают, то ли не слышали. И начинать им говорить о каких-то языках. Тоже правильно. Но скажите, если я нашел в себе смелость и рассказал вам о крещении Святым Духом, я хороший человек? Ну, честь. Давайте поговорим про исцеление. Что если мне удалось донести, что Бог целитель, и ты смог получить исцеление от цирроза печени, от гепатита Б, С, от СПИДа. Если я просто убедил тебя из Писания, что если ты будешь веровать в то, что Бог исцеляет, Он тебя исцелит. От темени головы до подошвы нога. Хороший я человек? Очень. Смотрите, часть учения Иисуса Христа о даянии и воздаянии – это библейское учение. И если я в вашу жизнь принесу ответ на ваши нужды через учение о том, что если ты будешь давать, Бог тебе вернет. Я хороший человек. Слава Богу. Давайте откроем Евангелие Марка, 10 главу. Сейчас вам все скажу. 29. Дело в том, что в Евангелии Матфея там в одном из мест, ну, более четко мысль выражена, которую говорит ему Петр. Я ее просто прочитаю, ну, умственно из Евангелия Матфея. Сначала прочтем так, как тут написано. Начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». В Евангелии от Матфея записано: «И что будет нам?» Нормальный еврейский вопрос, да? И послушайте, Иисус не стал в оппозицию, когда Петр задал ему этот вопрос. Иисус ему не начал толкать эти гностические или глупые учения о том, что ты не о том думаешь. Я вам еще хочу сказать, что люди говорят, ну, можете проверить то, что я вам скажу, оно вас, наверное, удивит. Многие люди ходят с мнением, что когда Петр пошел за Иисусом, он оставил жену и детей. Как вы думаете, это правда? На основании чего? Не слышал? Ну, слаживается мнение, я так думал. Я расскажу, что если вы посмотрите на путь хождения Христа в 3,5 года, далеко от дома Петя не уходил. Абсолютно никуда он не уходил далеко от дома. В это время, скажите, написано, что нуждалась его семья в чем-то? Один раз теща, да? Как один пастор говорит, ну это все объясняет. Да, что? Ну шутки шутками, но... Смотрите, Петр его спрашивает, а что нам будет? Иисус ему сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, нет никого, скажи, нет никого, громче, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, скажи во время сие, среди гонений, скажи среди гонений, сколько крат? Более чего? Небесной награды? Тучек? Мудрости? Иисус ему ответил буквально на буквально заданный вопрос. Домов, сестер, матерей. Правильно? Вы понимаете, что Иисус не стыдился получать пожертвования. И одна из причин, почему он не стыдился получать пожертвования от народа, понятно, что он жил среди, где люди понимали в этом, да? Иисус – это первый родоначальник учения «давайте и дастся вам». Да? То есть жизнь Петра, это, ну, сам Петр, прошу прощения, пережил все это, потому что Библия не указывает, что Петр в чем-то нуждался. Иисус потом задает ему вопрос, имели ли вы нужду в чем-то? Какой ответ? Не было нужды. Думаю, так вот ответ на вопрос. Думаю, что одна из причин, почему... ну, служителей или пастыря, ну, не уделяют должное время тому, чтобы, ну, как бы наставить церковь в плане пожертвования. Одна из причин, возможно, это, как бы невежество. Есть люди разные, вы сами понимаете, что есть люди, которые сами этого не понимают. Но думаю, что самая сильная причина – это страх. Дело в том, что когда человек выходит за эту кафедру, и когда он приходит к Сереже и говорит: «Сережа, если во время сие ты будешь давать, Бог о тебе позаботится». Понимаете, потому что, Украина еще, слава Богу, нормальная страна. Вы попроповедуете Евангелие, даяние воздаяния в Молдавии. Попробуйте расскажите его в Приднестровье. Или попробуйте расскажите в церкви, где одни бабушки. И, знаете, людям кажется, что проповедники, которые учат «давайте, дастся вам», это какие-то там поборы, делаются. Но поверьте, человеку, который вас любит, не так легко произнести, когда ты получаешь пенсию, у вас пенсии повыше, например, на Западной Украине не пониже, когда у бабушки пенсия 1000 гривен, и он говорит: «Дай десятину, позаботься о деле Божьем, да? Не думай, что пастор должен еще принести тебе крупы. Послушайте, все с этим нормально. Церковь заботится о сиротах, о вдовах». Это, тем более, в вашей церкви я заметил, нашей, прошу прощения. Вам жаловаться грех. То есть как руководство церкви может, так и помогает. Но Бог думает совершенно по-другому, что мы должны участвовать в работе Божьей. И не только потому, что мы должны, не только потому, что мы любим пастора, не только потому, что мы любим Бога, не только потому, что мы хотим давать. А одна из причин, потому что Бог вернет. И знаете, когда в Библии написано, что кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, перед этим стоят слова, не обманывайтесь. То есть Павел буквально, нас наставляет, что если ты постоянно сталкиваешься, что ты не можешь выковыряться из каких-то долгов, постоянно ты ныряешь или находишься, даже еще не вынырнул из этих всех финансовых проблем, то Библия говорит, что может быть потому, что ты скупо сеешь. Послушайте, все нормально с работой. Люди должны работать, да? Смотрите, когда Иисус говорит: нет никого, кто во время сие не получил бы среди гонений, я думаю, что Иисус возводит в ранг это закона. Понятно, что мы не живем уже в законе Моисеева. Например, когда Эдисон или Тесла исследовали электрозакон, они вам буквально сказали: если ты возьмешь источник питания, ты возьмешь два проводника, ты возьмешь лампочку, и ты замкнешь цепь, это что будет? Это закон. И неважно, как говорит один тоже человек, если ты прыщавый, низкий, некрасивый, ты подойдешь к выключателю, ты нажмешь на него, он все равно будет гореть. То есть закон, Иисус сказал: нет никого, не важно, сколько тебе лет, не важна твоя пенсия, не важен твой регион. Мы знаем, что в Исаии написано, что Бог обеспечивал людей, когда проводил их через пустыню, из камня источал воду. Блаженные люди, которых в сердце источники направлены к тебе, ты даешь им силу открывать источники в пустынных местах, в долине плача. Иисус сказал: нет никого. Вы знаете, я думаю, что Иисус решил разобраться с мышлением Петра в двух аспектах. Во-первых, там стоял не только Петр. Он буквально говорит: и ты, Петр, и ты, то есть еврейских имен не знаю, он говорит: Паша, и ты, брат, это не важно. Я говорю это Петру лично, но касается это всех. Кто-то может сказать: это может среди гонений в то время, но Иисус ясно сказал, что все, чему я научил, медитируй, учите, правильно? То есть Господь до своего пришествия, до Нового Иерусалима увековечивал послание, увековечивал этот закон, если можно так выразиться. Потом Иисус говорит дальше критерий: во время сие среди гонений. Может, люди думали: я, понятно, прыщавый, ты меня убедил. Я низкий, прыщавый, некрасивый еврей, для меня будет работать послание. Но Иисус еще говорил: во время сие среди гонений. То есть, может быть, была другая категория людей, которые думали: понятно, внешность одно, а экономическая ситуация другое. Я не говорю, что бывает жизнь абсолютно без трудностей, правильно? Но я тебе хочу просто сказать, такое ободрительное послание. Если ты находишься в трудности, может быть, это послание к тебе, чтобы ты, наоборот, расщедрился. Понимаешь, я, может быть, закончу свое послание, и ты, пожертвовал сегодня на дело Божие, там у вас есть корзина, пожертвовал на следующий тираж газет или там на работу реп-центра. Ты, может быть, сегодня или завтра чего-то не увидишь, да? Но я вам хочу сказать, что я слышал массу свидетельств про ту же Молдавию, когда пастор собирал пожертвования в своей церкви и говорил, давайте, дастся вам, Бог о вас позаботится. И когда бабушки несли все, что могли, и когда там не давали под Молдавии пенсии, только, почти только вот членам церкви эти пенсии выдали. Мы сегодня столкнулись с такой ситуацией, что у всех есть деньги, их обналичить. Целая история, у кого-то их вообще нету. Может быть, Бог не позаботится о тебе сегодня, может, Бог не вернет тебе это завтра, но я хочу, чтобы ты понял, что это закон. Иисус сказал, нет никого. Я хочу вас еще раз обратить, нет никого. Буквально еще Иисус сказал, нет времени, в которое я не могу тебе вернуть. Просто хочу, чтобы но это послание осталось у вас, и чтобы вы не забывали, что есть корзина пожертвований, да, чтобы вы не думали, не пускали мысли, что мистический какой-то ангел придет и положит вместо вас, да. Ребята с ВИП-центра тоже в нужде, но я и вам говорю, если есть какие-то копейки, гривны, и Бог ложит на сердце, можете с ними расставаться в пользу Царства Божьего. Если ты бабушка, и тебе не дают пенсию, мне это может быть и нелегко говорить, но хочу тебе сказать, что по всем уважениям, как состарец, если ты сказал, это касается и вас. Нет никого. Если ты молодой, не работаешь, и есть какие-то карманные деньги, и Бог ложит тебе на сердце, Иисус говорит, нет никого, нет времени, когда я не могу вас дать. Тяжелые времена – это мои любимые времена. Аминь. Пусть Бог вас благословит, и ваше сердце пусть горит для Бога.